Эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. И сейчас поговорим о ситуации в Донбассе, поговорим о том, как проходит специальная военная операция. Напоминаю, что российские военные заняли новые высоты и рубежи на Донецком направлении. Что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения? Об этом говорим. В том числе и об этом говорим с Валерием Татаровым, режиссером-документалистом. Он на связи со студией. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте.
Да, ну вот мы читаем, конечно же, в информационных источниках о том, что, в частности, вот РИА Новости пишет, что вооруженные силы России заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении. Речь идет, в частности, на Купинском направлении, на Краснолиманском, Южнодонецком и ряде других. Что происходит? Какова ситуация сейчас на фронтах?
Вы знаете, то, что происходит на фронтах, это, конечно же, самое главное. Но отражение происходящего на фронтах в информационном пространстве не менее важно. Я не специально, а потому что речь идет о спецоперации на моей родине, на Украине, слежу за работой украинских средств массовой информации. И то, что для нас с вами, Андрей, является... Ну, вопросом дня сегодняшнего о том, что мы постепенно завоевываем как высоты отдельные, так и прежде оставленные позиции, это для нас общее место. Мы даже этому не очень-то и радуемся, потому что это объективная закономерность всего хода спецоперации. Мы уже начинаем читать тактику, о которой не говорят вслух, о которой не говорят в новостях. Но украинская информационная война абсолютно исключает кардинально изменившуюся военную картину. Вы понимаете, украинцы, рядовые, обыватели, до сих пор верят, что они побеждают день ото дня, высота за высотой, что Россия вот-вот проиграет. И вы понимаете, и это является потрясающей контрастной разницей между ощущением этой спецоперации здесь, в России, и там, во всем. Это не только речь идет об украинском информационном поле. Вся Европа сейчас, вы знаете, я разговаривал буквально на днях, будучи в Чебоксарах, с бывшим французским монахом, а ныне русским архимандритным отцом Василием Паске, он тоже следит, но не за украинскими средствами массовой информации, а за французскими. Все телеканалы Франции, и государственные, и частные, обсуждают, куда будет бежать Владимир Путин после поражения в войне с Украиной. Вы понимаете, что делается сейчас? То есть ложь стала на самом деле обыкновенным и неудивительным поведением всего журналистского сообщества Запада. И вот это потрясает. Даже не то, как там наши берут новые высоты и позиции на Донбассе. Хотя вы спросили об этом.
Да.
Но поскольку мы с вами информационщики, да, то мы обязаны сказать о том, что настоящая картина жизни теперь никого не интересует. Только уверенная и однозначная победа будет означать для всего мира, что им до этого все время брали.
Ну, не знаю, насколько они будут вот в этом информационном поле верить в то, что происходит, потому что, да, там уже, конечно, и сознание искажено в достаточно серьезной степени вот этими информационными сообщениями. Знаете, а я хочу к реальности, к тому, что сейчас в настоящее время происходит. Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Ряд реплик, на которые уже хочется обратить внимание, в частности, вот мы говорим с вами, Валерий, об информационном противостоянии, о том, как, ну уж простите за такую формулировку, промывают, прочищают мозги там европейцам и украинские СМИ гражданам своим. А в это время Владимир Путин говорит, боевые действия показали и вопросы, над которыми надо работать, включая связь и автоматизированные системы управления. То есть есть определенные моменты, на которые нужно в том числе обращать внимание. И эти вопросы, вопросы связи, например, имеют принципиальное значение, ну, кстати, и для военных, и для гражданских лиц, потому что вот я буквально на днях общался с главным редактором мультимедийного портала Ukraina.ru Искандером Хисамовым, мы в эфире обсуждали его двухнедельную командировку в Донбасс, он был в Донецке и говорит, что, ну, со связью там есть определенные сложности.
Ну да, я, например, не могу теперь уже целый месяц дозвониться до своих родственников на Западной Украине. Связь не просто там имеет проблему, она отсутствует как таковая. Но я обращаю ваше внимание не только на эти заявления Путина. А как вам заявление о том, что он признался в том, что надо было решать вопросы самым кардинальным образом еще 8 лет назад, в 2014 году, и сослался на то, что они объективно, я имею в виду, они имею в виду администрацию президента, правительство, людей, консультирующих Путина, да, они не знали состояние умов на Донбассе и общую точку зрения жителей Донбасса.
Что-то пропадает немножко, немножко у нас глухая связь. Вы где-то на месте, да, Валерий?
Я на месте и стараюсь. В провинции нахожусь, поэтому связь такая. Но я просто обращаю ваше внимание на то, что Путин признавался в собственных ошибках 8-летней давности и говорил о том, что он не знает настроение донецких людей, не знал, на какой степени они были заинтересованы в срочном и скорейшем присоединении к России.
Это тоже важная составляющая, да, и если уж и о других репликах говорить, то, например, Владимир Путин отметил сегодня на расширенном заседании коллегии Минобороны о том, что вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства вооруженных сил Российской Федерации, как и полученный частями огромный опыт. А этот опыт сейчас мы понимаем, что как раз накапливается на полях сражений.
Ну, уместная здесь параллель, наверное, уместная она. И мы, по-моему, с коллегами говорили уже об этом, что Сталин в начале войны Отечественной, 41-м, и Сталин 45-го года, это были два разных военно-начальника. Один, ну если, скажем так, достаточно наивный и неопытный, а второй властитель дум и крупнейший военный начальник своей эпохи. Так и сейчас. Признание Путина ведь надо рассматривать как вести, как это ни странно в условиях военных, да, правдивую линию дипломатическую и политическую. И это подкупает, понимаете, признание в собственных ошибках во время спецоперации военной, такой жесткой и жестокой, это дорогого стоит. Я не шапкозакидатель, тем более не ура-патриот, но я как документалист просто обращаю на это внимание, что мы выбрали линию поведения на правду. И это очень выгодно отличает нас в глазах адекватного человечества от того, что предлагает своим телезрителям, слушателям, читателям западные средства массовой информации и, конечно же, политики. Ложь они взяли как способ ведения этой войны, я бы так сказал.
Ну, а нам как действовать тогда в этой ситуации? Как мы должны, ну, не то чтобы реагировать, да, а как тогда выстраивать информационную политику в этом ключе, в ключе том, чтобы доносить эту важную информацию до людей?
Ну, во-первых, ну, мы с вами и так делаем то, что должны делать.
Вот прямо сейчас.
Я посетил, наверное,
сейчас
десяток городов России, встречаясь с телезрителями, вот, которые любят и ценят документальное кино. И я объясняю людям на этих встречах, что не ждите в новостях определенности в военной повестке. Мы не можем сказать всего, тем более наши военачальники не могут сказать всей правды о том, что они завтра будут делать и почему они поступают так или иначе. Люди должны чувствовать правду, и если хотите, если они ее не находят, то они должны верить. И в этом, если хотите, параллель, о которой я уже сказал, с Великой Отечественной войной. Вера народа в свою армию и своих руководителей – это немаловажный фактор. Вот, собственно, над укреплением этого и мы и работаем. Ни в коем случае не врать. А если вдруг вы ошиблись, обязательно признавать свои ошибки. Я все жду, когда признаются лидеры «Единой России» в том, что они в Купянске заявляли, что они отсюда не уйдут никогда. Понимаете, и до сих пор они прекраснодушно ведут себя в эфире, не извинившись, не покаявшись перед украинским народом, который выбрал для себя путь на сближение с Россией и на жизнь вместе с русскими до конца. Я об этом говорю. Ну и, конечно, немаловажный фактор здесь приобретает то, о чем мы договаривались с вами говорить, но, видимо, времени не хватит. Я имею в виду об отношении к тем, кто замышляет всякие провокации, и саботаж, и прочие...
Ну, на этом хочется сделать акцент, да. Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсию. Законопроект вводит наказание вплоть... Так, у нас что-то со связью, но мы сейчас попытаемся восстановить связь с Валерием Татаровым, режиссер-документалист, напомню, да. А вот пока мы восстанавливаем эту связь, возможность пообщаться с Валерием, отмечу, что законопроект, принятый Госдумой, вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие организации диверсии, а также за прохождение обучения для участия в них. Госдума приняла в третьем чтении эти поправки в Уголовный кодекс. И, собственно, вот на эту тему также хотелось бы сделать, на этой теме хотелось бы сделать акцент. Валерий, да, вот что думаете? Потому что тут и до 20, от 10 до 20 лет за пособничество диверсиям будет наказываться лишением свободы, но и вплоть до пожизненного наказания.
Я напомню вам о том, кто создает причины для предательства. Это те, кто назывались всегда в России душегубами. Это, по сути дела, преподаватели, воспитатели, учителя, которые не приняли специальную военную операцию и воспитывают по-прежнему молодежь в духе неприятия той линии, которую ведет весь российский народ и его руководители. Понимаете, эта проблема остается острейшей, за столько месяцев она никуда не ушла. Преподавательский состав, я знаю, то, что я вынес со встреч с учителями и со студентами, да, вот как с ними быть? Ведь условия для предательства создают они. Они воспитывают будущих предателей. Я бы тоже, как вам сказать, какую-то часть информационной жизни в стране, как минимум, и политической, посвятил именно этому моменту. Не уголовникам, сделавшим свой выбор, а именно тем, кто готовит почву для предательства. Это люди, которые в системе образования, по сути дела, предают интересы Родины. Понимаете, Андрей, меня сюда, в эту тему влечет.
Да, ну так вот, кто-то посчитает, возможно, что это наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет или пожизненно считается довольно-таки суровым. А мне просто хочется услышать вашу точку зрения, насколько в условиях нынешних, да, в условиях нынешнего такого и информационного противостояния, и вот проведения специальной военной операции, насколько это, ну, такая вот мера, она является оправданной?
Вы знаете, то, что на Западе называется предусмотрительностью, в России, слава богу, в силу исторических причин, в силу нашей ментальности, называется емким словом предательство. И в любом случае народ будет согласен с властью и законодателями, если мы будем поступать бескомпромиссно по отношению к этой публике. Это я вам говорю не просто как свое мнение. И мы об этом говорим и в Чебоксарах, и в Казани, и в Ярославле, и в Череповце, и в Вологде. То есть я могу сказать, что я в этом смысле отражаю точку зрения людей, с которыми я встречался. Те, кто не так не думают, они в лучшем случае молчат. Но вот недавно спел песню Артур Смолянинов на мотив «Темной ночи», да, абсолютно русофобскую, абсолютно антиармейскую.
Я напомню, что он иноагентом признан, по-моему, если я не ошибаюсь. Но как
массовое
раз.
Неприятие такого поведения человеческого. Понимаете, речь идет о бессовестности, которую никогда мы не поймем и не простим. И это правильно. И это даже по-христиански. Потому что каинитство должно быть искоренено из народного настроения. Предатели не в чести. Мы можем даже убийц простить, воров простить. Но предатели остаются... по праву остаются изгоями общества. И это такова народная точка зрения. Я так считаю, беру на себя смелость утверждать, что я ее немножечко представляю себе.
Спасибо вам большое за то, что включились к нам в эфир. Мы, видите, самые разные темы обсудили. На связи со студией был режиссер-документалист Валерий Татаров, а мы продолжаем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну что ж, а сейчас поговорим о коллегии Минобороны, которая проходит в эти минуты и в которой принимает участие президент России Владимир Путин. Уже сделан ряд заявлений. В частности, глава государства отметил, что вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства вооруженных сил Российской Федерации, как и получены частями огромный опыт. Все это у вас имеется, и все это должно быть тщательно проанализировано и использовано для строительство наших, как я уже говорил, вооруженных сил для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб, отметил глава государства. Эту тему и тему, конечно же, коллегии прежде всего обсуждаем со специалистом. На связи со студией военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот видите, речь идет о том, что вооружение НАТО уже и неоднократно на самом высоком уровне об этом говорилось. И тут четко подтверждает это выражение главы государства о том, что речь идет о противостоянии вообще с альянсом.
Да, мы об этом постоянно говорим с вами и с радиослушателями, и об этом постоянно говорит наш верховный главнокомандующий. Мы находились в весьма жестком противостоянии в формате гибридной войны, которую Соединенные Штаты могли перевести в столкновение на юго-востоке Украины. И сейчас, выполняя задачи специальной военной операции, мы постоянно сталкиваемся с тем, что практически весь коллективный Запад помогает вооруженным силам Украины и боевой техникой, и боеприпасами, и оснащают амуницией, при том, что постоянно субсидируют большими суммами денег. И вот это все и является непосредственная помощь, которая обеспечивает нахождение вооруженных сил Украины еще в боевом состоянии, потому что сами уже они практически потеряли где-то моральный стимул и откровенно пытаются уйти с поля боя. Но коллективный Запад заставляет их продолжать находиться в режиме вооруженного столкновения для того, чтобы изматывать Россию на поле боя, ну и при этом, конечно, экономическими санкциями.
Знаете, тут еще важно отметить, мы, конечно, подчеркнем и расскажем еще о том, какую роль имеет человеческий фактор. Вот, знаете, такая чиновничья, вроде бы, официальная формулировка, но речь, конечно же, о людях, о человеческих судьбах, и будем говорить о частичной мобилизации чуть позже. Об этом также высказался глава государства. Но перед этим давайте скажем о технической составляющей, потому что Путин ожидает, что конструкторы и инженеры продолжат выезды на передовую, чтобы проверять технические характеристики военной техники. Мы, конечно, за последние месяцы уже огромное количество выучили всевозможных названий и понимаем, какого уровня военная техника сейчас на передовой и как работают наши инженеры, и знаем, как работает оборонно-промышленный комплекс. Но вот здесь что можно отметить и добавить, и насколько важно все-таки, чтобы мы шли не просто в ногу со временем, а чтобы вот эти разработки ученых сразу выливались в конкретное производство и попадали туда, куда необходимо.
Да, мы столкнулись сегодня с необычным подходом уже к вооруженным столкновениям. Все сегодня выглядит не так, как представлялось вчера. И особенно это использование высокотехнологичных средств ведения боевых действий. Мы вот увидели важность артиллерии, ведения контрбатарейной борьбы с использованием беспилотников весьма широко в целом и для разведки, и для донесения ударов. Вот мы увидели, что непосредственно практически на линии боевого соприкосновения находятся инженеры из предприятий оборонно-промышленного комплекса, в частности, вот Дмитрий Олегович Рогозин привел целую группу царских волков. Это вот как раз эти весьма отважные представители оборонных предприятий, которые на месте смотрят результаты модернизации и необходимость модернизации многих платформ и артиллерийских, и РСЗО, и стрелкового вооружения. Все это тут же передается непосредственно быстро на предприятие, происходит изменения те конструктивные, которые необходимы сегодня для того, чтобы наше вооружение отвечало современным требованиям, и тут же поставляют на линию боевого соприкосновения. Вот, наверное, так довольно активно заработали предприятия оборонно-промышленного комплекса, и практически сейчас вот все, что связано с поставками вооружения боевой техники, а также боеприпасов, нареканий особых не поступает.
Так вот, как я и говорил, поговорим и о частичной мобилизации, которая была проведена с 21 сентября. И комментируя этот вопрос на итоговой коллегии Министерства обороны, глава государства Владимир Путин отметил, что 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах. Другая половина в зоне боевых действий. И этого для проведения специальной военной операции вполне достаточно. Но при этом вот Владимир Путин отметил, что частичная мобилизация выявила определенные проблемы, и эти проблемы нужно решать. Как будут сейчас, как вам кажется, их решать, и насколько оперативно удастся это сделать?
Ну да, об этом он говорил неоднократно, уже и подсчеты давал, что 77 тысяч из 150, которые в зоне боевых действий находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, то есть россияне уже знают, где кто находится, как готовится. Мы постоянно в режиме находимся получения информации о том, как это происходит. Но самое главное, что была такая фраза тоже верховного главнокомандующего, когда он говорил о том, что процесс, особенно его начало, вот мобилизование вызвал там бестолковщиной много проблем. Люди на самом деле столкнулись с таким порой даже негуманным отношением. Ну вот многие вопросы сразу же решались на местах, и многие вопросы отрегулированы. И надо сказать, что наши институты гражданского общества, особенно средства массовой информации, весьма активно подключились к этому и помогли разрулить многие такие весьма болезненные ситуации, когда просто-напросто технически, может быть, не совсем уже современный учет в военных комиссариатах приводил вот к таким весьма нежелательным людским страданиям. Вот это все сегодня, я считаю, в значительной степени нормализовалось, тоже благодаря тому, что и вмешался сам верховный главнокомандующий, Министерство обороны весьма приняли радикальные оперативные меры. И, наверное, все-таки мы уже сегодня с вами не говорим о проблемах военных комиссариатов, о тех проблемах, которые были вызваны в комиссиях, которые занимались отмобилизованием. Это свидетельствует о том, что, конечно, многое решается. И, скорее всего, значительная часть этих решений, которые были неправильные, бестолковые, они вот стали толковыми.
Мелочей быть не может. У нас буквально остается минута, но это тоже важная реплика Владимира Путина. На поле боя не может быть мелочей. Аптечки, форма, обувь, все должно быть на высоком уровне, современным и надежным. И для этого нет никаких ограничений, имеется в виду по финансированию армии, подчеркнул глава государства. Ну, действительно, это же важный момент.
Чрезвычайно важный момент. И вот координационная комиссия, которую возглавляет сегодня премьер-министр, и туда входят все силовики, в значительной степени заработало весьма эффективно. И вот эти мелочи, о которых сегодня все равно акцентирует внимание верховный главнокомандующий, решаются оперативно, быстро. Но этого не должно останавливать. Надо дальше работать над тем, чтобы все было очень хорошо.
Ну, действительно, здесь вопрос и работа не одного дня. Ну, и, конечно же, здесь должна быть такая координированная работа скоординирована со всеми ведомствами и службами. Именно поэтому и сейчас акцент на этом и сделан главой государства, на этой итоговой коллегии Министерства обороны. О чем мы и поговорили в эфире. На связи со студией был военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Благодарю вас за беседу. Мы продолжаем.
Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, специалист по информационным технологиям и информационным манипуляциям, колючий, перпендикулярный хам с московской окраины, который рассказывает вам исключительно о том, что он видит сам, и исключительно то, что он сам готов анализировать. Я не умнее вас, я такой же, как вы, я просто иногда чуть больше читал и читаю, и делюсь с вами своими взглядами и своими оценками относительно того, что происходит вокруг нас, с нами и что происходит помимо нас. Я надеюсь, со мной вам будет интересно, а если не интересно, то вы всегда можете выключить радио.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчания память погибших в ходе спецоперации. Затем глава государства сообщил, что российские военные выполняют свой долг мужественно и стойко и шаг за шагом решают поставленные перед ними задачи. Путин также сообщил, что вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе специальной военной операции на Украине хорошо известна. Обстрел украинскими войсками «Энергодар» – распланированная провокация накануне визита в Россию руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом заявил представитель Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, киевские власти, обстреливая «Энергодар», продолжают шантажировать весь мир угрозой ядерной катастрофы. Ранее стало известно, что силы ВСУ нанесли удар по городу из тяжелой натовской артиллерии. Япония готова тренировать украинских саперов и предоставит Киеву современное саперное оборудование, пишут газеты в Токио со ссылкой на правительственные источники. По их данным, подготовка военных в ВСУ начнется с января, а в апреле такие же тренировки пройдут в Польше. Туда будут направлены японские и камбоджийские специалисты. Полное разминирование на украинской территории, по оценкам японских специалистов, может занять около 10 лет. Еврокомиссия одобрила план финансирования правительством ФРГ газового холдинга «Юнипер», пострадавшего из-за энергетического кризиса. Для рекапитализации энергокомпании выделят 34,5 миллиарда евро, сообщили в комиссии. Известно, что «Юнипер» должна будет отказаться от части своих активов, в том числе от двух электростанций в Германии и Венгрии, для сохранения эффективной конкуренции в этом секторе. Правительство и частные компании Турции ведут переговоры с США о покупке малых модульных ядерных реакторов. Анкара стремится отказаться от угольных электростанций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на старшего советника по ядерной энергетике Госдепартамента Джастина Фридмана. По его словам, есть возможность заключить сделку на приобретение турецкой стороной около 35 реакторов. Соглашение обойдется в миллиарды долларов. Греческий туризм восстанавливается после 2 лет пандемии. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По его словам, к концу года количество путешественников достигнет 88% от рекордного 2019-го. И к 15 миллиардам евро, которые прогнозировал Минфин, добавится еще не менее 3 миллиардов доходов.